Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте. Светлый вечер на Радио «Вера», в студии Владимир Емельянов и Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
Наш сегодняшний гость и ваш, и наш старый хороший знакомый, протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма Святого Александра Невского при МГИМО. Здравствуйте,
отец. Добрый вечер. Добрый.
Сегодня у нас тема интригующая, посвященная знакам, знакам судьбы, знакам свыше или знакам не свыше, которые случаются в нашей жизни. Как к ним относиться, стоит ли вообще на это обращать внимание. Ну а также, я надеюсь, мы поговорим о таких вещах, как сглаз, порча и прочее-прочее, все то, что порой беспокоит нас в нашей жизни. И как к этому беспокойству тоже относиться, обращать ли на это внимание, каков вообще, в принципе, христианский подход к таким вещам, сны, которые, может быть, оказываются пророческими и так далее, как трезво расценивать подобные знаки свыше. Эта тема у нас выросла из евангельского чтения. Пятница, 19 февраля, в храмах читается такой фрагмент, где Христос указывает в Иерусалиме на здание и говорит о том, что пройдет время и не останется здесь камня на камне, на что его ученики Петр, Иаков, Иоанн и Андрей задают ему вопрос: «А скажи нам, когда это будет и какой признак, что все должно совершиться?» Эти признаки конца света, прихода Антихриста, не знаю чего, периодически в нашей жизни возникают, причем на протяжении всех 2000 лет, сколько есть христианства, периодически возникает такая пора, когда нам кажется, вот оно, то самое, да, скоро все наступит. И об этом тоже сегодня хочется поговорить.
Да, поговорить о признаках, когда это возникает, да? Признаках в твоей душе, в твоей жизни, когда это вдруг тебя начинает волновать.
А да. Есть такие признаки?
Да, когда тебя начинает это волновать, наверное, признак это тому, что ты ослаб в духовном делании, в духовном трезвении. Тебе хочется чего-то жареного, тебе хочется, чтобы адреналин как-то в кровь пустил, и что вот ты должен уже готовиться к скорым мучениям, который принесет с собой Антихрист или какое-то другое, в общем-то, событие и тому подобное. И нас, конечно, это очень сильно заводит, очень сильно нас это волнует. Мы просто прям желаем вот что-то такого особого увидеть. Я вот всегда говорю, что это как бы информационный повод. Да? Вот есть два таких события. Если мы где-то услышим, что собаку кусила попа, ну, обычное, в общем-то, событие и дело. Но вот если поп укусил собаку, это уже интересно, это уже завораживает. Это неправдоподобно, но это, в общем-то, завораживает. И признак, наверное, каких-то последних времен, когда уже священники начинают кусать не только своих прихожан, но уже и собак. Все это, конечно, смешно и очень грустно на самом деле, потому что искание каких-либо необычайных событий в нашей жизни, которые нас должны сподвигнуть к какому-то или счастью, или к несчастью, или каким-то другим, в общем-то, событиям, к смерти, или наоборот, к вечной жизни, это признак того, что человек устал от той необходимой работы, которую ему, ну, скажем так, оставляет Господь – соблюдать заповеди Божьи. Апостол Павел, уже в этой студии не раз звучали его слова, причем вот именно вот эти замечательные слова о том, что, говорит, я не сужу никого, есть на то судящий меня Господь, я даже себя не сужу. То есть он как бы говорит, что не мое дело разбираться, стал я лучше, стал я хуже, что там наступило, не наступило. Есть на то любящий меня Господь, судящий и любящий меня Господь. У меня есть заповеди, и я должен в них усердствовать, в них, скажем так, возрастать. Именно с этими заповедями я должен идти по жизни. А все остальное мы должны возложить на волю Божью. Где здесь мы должны найти ответ по поводу знаков? Наверное, сейчас мы как-то поговорим по знакам, и можно закончить будет передачу, да, часовую сразу.
Ну, можно еще потом о дорожных знаках поговорить, да, они нас тоже беспокоят.
Да, вот. Дело в том, что все вот эти знаки, естественно, Господь приходит в мир, и многие иудеи, когда Он пришел в мир, увидели, определили, что это именно Мессия, что это именно Христос, тот, кого они ожидают, по определенным, естественно, знакам. Да, но и до сих пор, кстати, очень многие переходят в православие, когда изучают, допустим, там, Тору, изучают, да, и какие-нибудь иудеи, и вдруг понимают, что, Господи, так вот же все знаки, они свершились на том Христе, который пришел, и переходят, причем и богословы очень много переходят, у нас, кстати, они очень известны, мы пользуемся теми людьми...
Трудами, наверное,
да, да, трудами этих людей, которые перешли в православие именно из иудаизма, и причем очень интересные есть, в общем-то, вещи, просто потрясающие. Кто же может вот эти знаки увидеть и определить? Это тоже очень важный момент для понимания, надо ли их искать. Эти знаки могут увидеть люди святой жизни. Эти знаки могут определить те, которые достигли определенного духовного качества. Если я достиг определенных каких-то высот, я, как помните, Господь, когда сходит с горы Преображения, да, Фавор, он встречает то событие, когда его ученики не смогли исцелить отрока одного болящего. И они его спрашивают: Господи, а почему мы не смогли? И он им говорит, что сей род изгоняет столько постом и молитвы. То есть для того, чтобы выступить на борьбу с лукавым, для того, чтобы начать видеть как Господа, для того, чтобы начать видеть какую-то духовную жизнь, какие-то духовные делания, у тебя должно быть чистое сердце. Что для этого нужно? Господь очень четко говорит: пост, молитва. К этому надо прибавить смирение, потому что, когда он сошел с горы, апостолы были в недоумении. Мы только что ходили на проповедь, ты нас посылал, мы изгоняли бесов, врачевали болезни, а здесь не можем справиться с каким-то ребенком, с маленьким. То есть он говорит: доколе буду с вами, доколе терплю вы, тем самым выражая, что отсутствие смирения у апостолов, оно им дает как бы запрет на совершение вот тех дел, тех событий, которые только что у них получались. Смиренный человек разве будет искать в своей жизни каких-то знаков, которые скажут: о, вот здесь я преуспел в молитве, допустим, да? Что я теперь, горы могу переставлять? Вот теперь я там верующий. Вот жизнь человека духовного, она не подвергается никаким знакам. Самый главный знак Господь уже нам даровал, совершил. Это воскресение, это вера человека в Него.
Отец Игорь, а если в практическую плоскость перевести наш разговор?
В повседневную жизнь.
Давайте. Смотрите, человек хочет принять решение и колеблется. Ну, к примеру, реальный случай, который мы здесь в редакции даже обсуждали, когда готовились к этому разговору, люди думают, переезжать ли им в Италию, в Испанию, не знаю куда. И как только они начинают склоняться к тому, что, пожалуй, нужно переехать, тут же начинаются какие-то знаки с разных сторон. К примеру, выезжает машина, на которой написано «Испания». Включают радио, а там испанская песня звучит. Что-то еще такое происходит. Приходит в магазин, в книжный, а там самоучитель испанского языка. Но очевидно же, что это все знаки. С другой стороны, может быть, и раньше все это имело место в их жизни, но поскольку такого вопроса не стояло, то они на это не обращали внимания. Может быть, точно так же рядом с этим путеводителем или самоучителем испанского языка лежал самоучитель по там, португальскому языку.
Или немецкому.
Или немецкому, или английскому, или японскому. Хотя самоучитель по японскому, мне кажется, это жестко. Ну ладно. И как к этому относиться? Это действительно знаки какие-то, или это некий настрой внутренний на то, чтобы принять решение и самих себя убедить? Что это такое?
Может быть, мозг сам выискивает как бы вот эти знаки, да, просто выхватывает их, потому что он у него сознание, да, я бы даже сказал, забетонировано таким образом, что вот у него все испанское, и поэтому он все на все испанское обращает внимание. Или, как Алла говорит, это действительно какие-то вот такие указания.
Ну, надо было, наверное, немножечко проследить за машиной, на которой написано «Испания», за поворот заглянуть, не разбилась ли она там, в аварию не попала, да?
Я надеюсь, что нет.
И заглянуть, не сколько аварии стоит самоучитель по испанскому, может быть, это будет тебе неподъемная цена, в общем-то, да, купить. Или как-то тоже в этом можно увидеть знак, что Испания дорогая все-таки страна и так далее. Конечно, это все, мне кажется, смешно. Строить свою жизнь на каких-то вот таких вот знаках, которые там начертаны на машине, на заборе, ну и где там еще, да, в подъезде, есть такой вид даже гадания, открывается Библия на любом месте, да?
Есть,
и,
да.
И вот что мне там написано, то так я, в общем-то, и поступлю в том или ином деле и событии. Даже это не является для нас с вами той звездой, той путеводной звездой, на которую мы можем, скажем так, уповать.
А почему, отец Игорь? Ведь если речь идет о Евангелии, разве не стоит уповать на то, что там написано?
Ну, во-первых, Евангелие читают очень многие люди, его толкуют очень многие люди. Есть, в общем-то, даже и еретические движения, которые используют Евангелие, их очень много в мире, которые используют именно под себя, да? Но можно с помощью цитат из Евангелия доказать, что надо обязательно покончить жизнь самоубийством. Пожалуйста.
Это тоже,
да, это не очень так сложно на самом деле. Ну, там же пишется о том, что Иуда повесился, да? Потом можно открыть другую цитату апостола Павла, и вы поступаете так же, да? Вот. Так что, ну, здесь не в каких-то выдергиваниях цитат, не в каких-то, в общем-то, внешних знаках заключается наша духовная жизнь. Она заключается в изменении или, скажем, даже по-другому, в обожении себя или в перестройке своего внутреннего греховного человека на лад Божий. Какая мне разница, где я буду спасаться, вот по большому счету? В Испании я буду хорошим человеком или в России я буду плохим человеком? Пожалуйста. Если у тебя так складываются обстоятельства, что ты там едешь в Испанию, тебе это необходимо, там, не знаю, по здоровью.
Да, лечение.
Да, по здоровью, пожалуйста, по учебе, там, по работе, еще какие-то. Да ничтожество у меня же. Сел, поехал в Испанию. Взял благословение, помолился и поехал. Если тебе не надо будет туда ехать, даже не надо искать никаких знаков. Господь тебя и так оставит здесь. Другими методами, другими способами. Но я полностью уверен, что Священное Писание, которое говорит, что во Христе Иисусе нет ни мужеского пола, ни женского, ни эллина, ни иудея, да, но новая тварь точно так же нас не ограничивает и территориально, или там какими-то другими. Она ограничивает нас, скажем так, событийно, да, нашими поступками. То, что мы должны совершить, вот здесь действительно мы должны посмотреть, ну, очень серьезно. Если надо ехать в Испанию, и для этого придется пройти по чьим-то головам, да, или не один раз локоть свой, в общем-то, сбить, то, может быть, лучше и не ехать, может быть, лучше все-таки отложить эту поездку. Может, она тогда не будет тебе полезной или благословленная там уже. Вот, допустим, на освящение воды мы читаем очень замечательное Евангелие, когда Господь рассказывает о том, как сходил ангел Господень один раз в год в купелю Силоам, да, и первый человек, один человек, который туда опускался, получал исцеление от любой болезни. Я представляю, какой ажиотаж был, то есть все ждали, пока это возмутится. Надо было первому туда попасть, отпихнуть ближнего и тому подобное. Что у нас сейчас происходит, допустим, в храме на водосвятом молебне или там, допустим, на крещении, да? У нас каждому подается эта благодать, абсолютно каждому. Одно только условие – смирение и любовь к ближнему. И тогда у тебя будет, в общем-то, польза, да? Не надо толкать локтями, не надо, в общем-то, кого-то распихивать и тому подобное. Ни одному из всей массы людей, да, будет дана благодать, а всем, кто проявит смирение, всем, кто пропустит своего ближнего. И поэтому первый, кто ринется с бидоном или с бутылочкой,
ведром,
да, ведром там, канистрой там,
или
еще с чем-то,
побольше,
здесь, впрок, может быть, и не получит он благодать. А тот, кто поможет другому, тот и получит.
Вот вы знаете, меня вот в том числе удивляет тоже, вот вы говорите про освящение воды и вот про людей, которые ломятся действительно там чуть ли не по головам, через голову людей там. А вот то же самое за причастием можно, и за причащением иногда можно наблюдать, потому что тоже не всегда это происходит вот как-то, да, вот, ну, чинно, если можно так сказать, как-то правильно. Тоже какие-то давки возникают, кто-то кого-то толкает, и ты просто воочию наблюдаешь, что нету никакого смирения, нету никакой любви к ближнему. Не в осуждении, естественно, да, я все это говорю, но просто я же вижу, я же не слепой. Ну, и вот такие моменты, они
огорчают скорее. Ну, я думаю, что это все-таки... работы и воспитания на приходе. Я вот могу о своем приходе сказать. Все-таки мне отрадно видеть, что то, что, о чем вы говорите, взрослой части населения нашего прихода не присущи. Присущи, скорее всего, детской части прихода, которая, вот они, ну, я думаю, это уже так... по такой привычке пытаются кто-то вот друг друга пододвинуть. Все у них это шутя, они, скорее всего, рвутся они за благодатью. Вот, поэтому я думаю, что это должен приход как-то вот работать, на это смотреть, об этом говорить. Да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» мы говорим о знаках свыше, знаках судьбы, знаках от Бога или не от Бога, которые в разной степени возникают в нашей жизни. Ну, а также, я надеюсь, мы сегодня и о таких практических вещах поговорим, как вещи и сны, приметы и так далее. Отец Игорь, но ведь бывает же такое, что знак от Бога? Бывают и вещи сны тоже. Как в некоторых житиях их называют тонкие сны. В тонком сне он увидел, что нужно идти ему в такое-то место и там крестить такого-то ребенка. Как к этому относиться? Это же тоже знак определенный, который человек услышал и последовал ему. Если бы отнесся к нему так, что да, сны — это все ерунда, и остался бы ребенок некрещенным, например.
Ну, мы можем с вами из житий святых или из житий даже икон, вот если взять житие иконы, если можно так сказать, или повествование, да, об иконе Казанской Божьей Матери, мы можем с вами знать, что девочке Матроне трижды являлась Божья Матерь, да, и уже как бы так настаивала: иди и копай. Иди, достань мою икону. Что я здесь хочу сказать? Если этот сон от Бога, он будет у тебя повторяться и повторяться. Но есть очень определенный критерий этого сна, если он, в общем-то, от Бога. Сон от Бога, он всегда настраивает тебя только на положительный момент. Если у тебя во сне приснился твой близкий человек, почивший духовник, твои родители, там, какой-нибудь святой, Серафим Саровский, да, там и тому подобное, и сказал, что, ты знаешь, тебе не надо курить. Хоть у тебя там уже и стаж 50 лет, и организм весь перестроился, вот не надо тебе курить. Поверьте мне, надо в это поверить. Надо в это поверить и бросить курить. Но если тот же святой тебе явился в тонком сне раз 5 или 10, да, и сказал, что, ты знаешь, обязательно надо выпороть тебе ребенка. Не торопитесь выполнять это благословение. Подождите чуть-чуть. Вот чуть-чуть подождите. Посмотрите, может, ребенок все-таки сам исправится лет через 10. Вот, а потом вот, лет через 15 попробуйте его выпороть.
Лет 10 подождите.
Да. Лет 10 подождите, да, вот выполнять,
ага, именно... То есть, а так он будет там, именно, значит, безумствовать, именно, а вы подождите.
Именно такое благословение, вот подождите, вот, да, вот. Я о чем хочу сказать? Я хочу сказать, что у каждого из нас есть очень серьезный орган вот внутри, в сердце. Он живет, это совесть. Он реальный, он вот присутствует, он есть абсолютно у каждого, и у всех святых он есть и у маньяков, совесть есть абсолютно у всех. И ей надо пользоваться. Пользоваться, причем так очень серьезно.
Это, да, неудобно.
Да, это не всегда, в общем-то, удобно, потому что она всегда безапелляционная, вот, ее можно заглушить, забросать и тому подобное, но она все равно начинает тебя тревожить, эта совесть. Это, конечно, иногда бывает очень страшно, а чаще всего это очень полезно к ней прислушиваться, то есть если человек ее слушает, то он совершенно замечательным становится. И вот этот орган, эта совесть, тебе всегда подскажет, что это был за тонкое видение, что это был за знак, что это было, в общем-то, за такое событие, произошедшее в твоей жизни, которое тебя вдруг изумило. Но я хочу повторить, что все-таки мы очень часто обращаемся к каким-либо толкователям с нами. Если, слава богу, мы еще не ходим ко всяким бабкам, там, к кто там толкует у нас эти сны, всякие экстрасенсы, да, и тому подобное, наверное, вот, или какие-то знаки, да, вот, кто там толкует, сонники и еще что-то такое, да, то мы очень часто приходим к какому-то духовному лицу и в надежде на то, что он расскажет нам тот или иной сон. Но для этого духовное лицо должно быть, ну, как минимум, пророком Даниилом, который может толковать сны, да, или какие-либо, в общем-то, события. А для этого он должен быть подвижнической жизни, он должен быть постником, он должен быть молитвенником. В нем должна, видимо, действовать благодать, то есть в нем должна присутствовать радость о Христе. И многие-многие, в общем-то, такие признаки, ну, чуть ли не вплоть до чудотворения, вот, должно присутствовать в том человеке, к которому мы обращаемся. То есть у кого мы можем спросить из духовных лиц? Только у своего духовника. Вот это очень такой важный момент. Если у тебя нет духовника, то лучше со своими какими-то такими вопросами и расспросами не обращаться никому.
Но сейчас модно ездить ко всяким старцам там, и вот у них узнавать судьбу, волю Божию, вот...
Ну, есть такой тренд, это правда.
Да, как к этому относиться? Как, да, это как вы хорошее, к этому относитесь?
Это очень хорошие, в общем-то, поступки, только то, что они благословляют, надо выполнять, а не то, что, в общем-то, тебе удобно, надо выполнять. У меня есть такой очень замечательный пример перед глазами, как один старец, действительно такой всероссийский признанный старец из Троицкой Лавры, еще вот в те... далекие советские годы, когда к нему стояли на исповеди, он вдруг из толпы вынул одного семинариста и одну девушку и сказал, соединил руки, сказал, говорит, вы созданы друг для друга, благословляю повенчаться. Ну, духовник, старец, в общем-то, благословил, они повенчались.
И что?
Вот, у нее оказался огненный характер. Вот она такая была, огонь. Ну, и, естественно, они продолжали ездить к этому батюшке. Вот матушка его смиряла, своего избранника. Он рукоположился, стал священником, смирял. Они ездили к этому духовнику. Он пытался их как-то все уговаривал, примирял друг перед другом.
А вот. Ссорились, да, они?
Ну, не ссорились, а, скорее всего, у него очень мягкий характер, а у нее, в общем, такой вот огонь. Она его...
Попал-то парень, а?
Да, попал. Попал, да, парень в рясь, попал, скажем так.
Да, вот. Простите, священник,
да, прошло, конечно. Да, прошло, в общем-то, 30 лет, и этот духовник поехал к ним домой пожить. Тот уже батюшка был митрофорный, такой заслуженный, у них было там множество детей, они уже все там повырастали почти. Вот. И пожил у них недельку, потом старец встает на колени перед этим священником, говорит, отец, прости, я ошибся. Он говорит, да что вы, отче, что вы, поднимает его. Зато, говорит, я приобрел, говорит, великую добродетель, смирение, говорит, я вам тоже благодарен. То есть выполнить благословение старца, это не значит, скажем так, что тебе будет легко. Это не значит, что тебе там будет, ты будешь купаться как там кура во щи, да, там, или в масле там на сырной седмице кот будешь, да, в общем-то, тебе будет все хорошо и замечательно. Это значит, что результат твоего смирения, поездки к старцу, должен привести к тебе к спасению. А мы знаем, что все великое зарабатывается только очень кропотливым трудом. Хочешь получить образование – вкалывай. Хочешь, чтобы твоя семья как-то была обеспечена чем-то – вкалывай. Хочешь построить дом – вкалывай. Хочешь быть добродетельным человеком – опять вкалывай.
А когда лафа-то будет?
А лафа будет именно в тот момент, когда ты будешь вкалывать. Угу. Я не могу вам сказать, что будет в Царстве Небесном, но, скорее всего, тоже будем вкалывать. Но уже на другом поприще, наверное, на поприще...
Ну, вы, наверное, да.
Ну, вместе, куда? Я не буду один вкалывать.
Отец Игорь, вот еще, знаете, хотелось бы спросить. Ну, вот да, это все очень хорошо, но вот бывает в жизни так называемая черная полоса, ну, реально, ну, надвигается вот просто непруха. не так что-то со здоровьем происходит, на работе какие-то то ли конфликты, то ли там непонятно, там подсиживают тебя, выживают тебя. Тут еще навалилось, там скажем, ребенок ходит в школу, а в школе у него проблемы там и с учебой, там, может быть, с дисциплиной и так далее, и так далее. И очень часто люди впадают в такой соблазн и начинают вопрошать, а за что, почему, чего такое-то? А вот могут ли предшествовать какие-то там, скажем, вот эти вот знаки, которые посылает Бог? Может быть, человек где-то сделал промах сам, может быть, он ошибся. Вот был ему какой-то сигнал или знак, или указание какое-то, да, ну, которое можно так расценить. А он его или проигнорировал, или не сумел считать его. И вот так вот все пошло наперекосяк.
Ну, я все-таки склоняюсь к последнему вашему утверждению, что, скорее всего, не сумел считать.
Как учиться считывать?
Да, вот как учиться считывать. Я пытался вот об этом сказать в предыдущий момент, что для того, чтобы считывать знаки, надо быть очень духовным человеком, надо быть действительно добродетельным.
Когда... Ну, это же единица, отец Игорь, так, положа руку на сердце.
Да, ну, давайте попробуем вот посмотреть, какие знаки нам посылает Господь. Вот у тебя, допустим, там непруха. В чем? Значит, ну, на работе где-нибудь, да, вот взаимоотношения с людьми. Что к этому привело? Может быть, привело к этому тот знак, который ты сам, в общем-то, дал другим людям? Пренебрежение какое-то? Или желание, чтобы тебя поняли и пожалели? Вот. То есть, все эти знаки, на самом деле, мы сами себе, как бы так, устанавливаем, даем такую установку. То, что с нами будет происходить завтра, мы закладываем сегодня. Является ли это знаком для нас, что завтра у нас будет там какая-то непруха? Вот ты расслабился, а завтра у тебя там что-то плохое. Ты сегодня не помыл посуду, да? А завтра у тебя точно заведутся тараканы. Они придут от соседей и скажут, что здесь лучше.
Ну, сытно.
Сытнее здесь. Вот. Был ли знак тому, что придут тараканы? Был знак. Твоя лень. Ты проявил какое-то вот такое пренебрежение. Ты проспал воскресный день на литургию. По какой причине? По той причине, что ты пошел кому-то помогать. Значит, если ты пошел кому-то помогать, не запланировано, естественно, на воскресенье запланировал помогать, потому что, ну, в другой день лучше, в общем-то, так не утруждаться. А вот так вот получилось. Как один епископ говорит, что такое не работать там по воскресным праздничным дням? Не планировать ничего на этот день. Говорит, но если тебя куда-то позовут, встать и идти. Очень хороший такой, в общем-то, православный подход. Вот если ты запланировал, если ты не пошел на воскресную литургию, и вдруг с тобой что-то там произошло, посмотри, а может быть, ты вот просто нарушил какое-то богообщение, может быть, ты дал возможность лукавому, своим прихотям ворваться в твою жизнь и сделать ее именно такой вот черной полосой. Но как это можно изобразить? Можно изобразить так, что вот идет маленький человечек, держится за маму или там за папу, за руку, да, вот, и вдруг говорит, да нет, я сам могу ходить, я сам такой уже взрослый и самостоятельный, дай-ка я побегу там куда-то, туда-то, да, вот, там, собачку там поглажу, бультерьерчика какого-нибудь там, да, или там на дорогу выбегу. Что с ним будет? Он даже не представляет, что с ним будет. Вроде ему хорошо и весело, но он не представляет тех событий, которые его там поджидают. Кто такие родители? Родители – это те, кто его оберегает. Кто такой Бог? Это наш родитель, тот, который нас рождает в духовной жизни, который нас оберегает. То есть, как только мы отпускаем Бога, точный знак того, что с нами что-то случится.
Протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО, в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Мы о знаках сегодня говорим и о том, как к ним относиться. Знаки разными бывают, знаки от Бога и не от Бога, как их различать. Вот об этом, обо всем наш сегодняшний разговор. Владимир Емельянов, я Алла Митрофанова. Буквально через минуту вернемся.
«Светлый вечер» на радио «Вера».